В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». И она предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, любой, я подчеркиваю это, любых убеждений, мог позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706 и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Также можно с нами связаться через Viber и WhatsApp, они на одном номере 8 977 850 09 96, и можно с большим удобством нам присылать вопросы через наш сайт Teos FM. И вот через сайт можно присылать, и можно присылать через трансляции наши в Facebook и ВКонтакте. Итак, христианство – трудные вопросы, и мы ждем ваших вопросов. Вот уж вопрос один пришел. Так, почему церковь не борется за справедливость? Очень хороший вопрос. Потому что Христос принес совершенно другой взгляд на вещи. И когда он пришел, там же все боролись за справедливость. Рим утверждал справедливость. Иудейские повстанцы, зелоты считали, что как раз наоборот, Рим — это несправедливый угнетатель, надо там с Римом бороться. Среди самих иудеев были внутренние разборки, все там выясняли, кто из них справедливее. И Христос приходит, и он говорит, что человек вообще несправедлив, что лукавое сердце человеческое крайне испорчено, и он приходит для того, чтобы спасти людей от грехов их. И когда человек заявляет о том, что он борется за справедливость, он борется всегда с другими людьми. Несправедливые — это всегда другие люди. Я еще не видел человека, который бы сказал: я борюсь за справедливость, я нахожу в жизни, кого обидел, и им вот возмещаю, я там борюсь за справедливость тем, что я, не знаю, там кого-то обделил несправедливо, кому-то там не выплатил зарплату, кого-то украл чего-то. Теперь я разыскиваю этих людей и им возмещаю там их ущерб. Это не называется борьбой за справедливость, это называется покаянием. Когда человек борется за справедливость, он всегда имеет претензии не к себе, там, кому-то еще. А в христианском контексте в рай тебя не пускают твои грехи, не грехи других людей. И твоя борьба за исправление мироздания, она начинается с тебя. Это вот все люди грешны, но и всех грешных людей, человек, которого ты непосредственно хотя бы отчасти контролируешь, это ты сам. И борьба за справедливость, она начинается с того, чтобы исправить одного несправедливого человека, вот того несправедливого человека, который каждое утро на тебя смотрит в зеркало. Борьба за справедливость, что вот они несправедливые гады, а я вот такой сейчас справедливый, и сейчас этих несправедливых гадов как-нибудь одолею, это то, что мы неоднократно проходили в истории, в том числе в истории нашей страны, и все это кончается еще худшей несправедливостью. И поэтому важно, чтобы человек боролся прежде всего с несправедливостью в себе, с тем несправедливым человеком, которого он видит в зеркале. Потому что, понимаете, Бог сможет через вас действовать в мире, Бог может через вас что-то исправить в этом мире, когда вы даете ему действовать, когда вы послушны ему, когда вы отодвигаете в сторону себя и свои претензии к миру и даете Богу действовать через себя. И тогда Бог совершает чудеса. Знаете, вот преподобный Сергий Радонежский, он как-то ни разу не боролся за справедливость. А более того, его там сначала пришли к нему, захотели, чтобы он был игуменом, и создался монастырь. Потом начали на него шипеть, что он их не устраивает, значит, в качестве игумена другого хотят. Он взял спокойно, молча ушел. И потом к нему тоже люди стали собираться. Человек абсолютно не боролся за справедливость. В том числе в ситуации, когда его дело было очевидно правое, на него абсолютно не по делу наезжали, но он не боролся за справедливость. И через него Бог совершил великие дела. Поэтому для того, чтобы там, подвязаться за справедливость, нужно начать с того несправедливого человека, с которым вы непосредственно имеете дело. Вот такое библейское послание, понимаете? Когда Христос пришел, у него среди апостолов был, например, там, Симон Зелот. Зелот — это такой иудейский партизан, такой борец за справедливость. Но он перестал бороться за справедливость, он пошел за Христом. И он среди апостолов был вместе с Матфеем Мытарем. И он бы, наверное, до своего обращения этого мытаря бы зарезал просто, как предателя Родины. Но вот они пошли оба за Христом. Они оставили эти свои борьбы, которые у них были. Поэтому церковь, она борется за спасение людей от грехов их. И вам угрожают не грехи других людей, вам угрожают ваши собственные грехи. Вы сможете как-то уврачевать ситуацию с другими людьми, когда вы дадите Богу действовать через себя. А когда, понимаете, люди там воодушевляются, воспламеняются, какие там та или иная группа людей, других гады, вот давайте, они несправедливые, давайте мы их побьем, ну, это ни к чему хорошему не приводит. И церковь знает, что это ни к чему хорошему не приводит, поэтому церковь призывает нас исправить для начала того несправедливого человека, которого мы видим в зеркале. Почему церковь так плохо относится к сексу? Разве его сотворил не Бог? Бог сотворил, конечно же, секс. И это хорошее Божие творение. И более того, в Библии люди, которые плохо, негативно относятся к супружеству, они охарактеризованы очень негативно. Там в послании к Тимофею Павел пишет, что явятся уже словесники, сожженные в совести своей, запрещающие вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы избранные и верные вкушали с благодарением. То есть сама по себе телесная близость — это часть Божьего творения, она сама по себе хорошая, она сама по себе благая, Бог так устроил, Бог устроил хорошо. Проблема с грехом не в том, что грех там употребляет Божие творение. Там в другом, на самом деле, проблема-то. Грехом является не супружеская близость, грехом является прелюбодеяние, грехом является блуд. То есть грехом является неверность. Любые сексуальные контакты вне брака, они предполагают неверность, что ты с этой женщиной ненадолго. Вот, может быть, на одну ночь, может быть, там еще на пару ночей, но ты с ней не навсегда, ты собираешься ее покинуть. Это не смерть вас разлучит, а просто собираешься от нее свалить. Вот если вы не состоите в браке, если ты не взял на себя обязательства по отношению к ней, и, значит, с ней спишь, то это просто значит, что ты собираешься от нее свалить. А если ты твердо решил, что ты от нее не свалишь, а пока смерть не разлучит вас, ну, тогда в чем проблема? Тогда просто и регистрируйся, и просто у вас будет благословенный христианский брак. То есть проблема тут не в сексе как таковом, проблема в неверности. Если люди, верные супруги, которые заключили между собой брак перед Богом и людьми, там, он ее признал своей женой, он взял на себя такие обязательства, там, она тоже взяла на себя такие обязательства, то и слава Богу, то и слава Богу в этом контексте секс — это что-то хорошее, уместное и одобряемое Богом, и мы читаем там «Утешайся женой юности твоей, любезной ланью, прекрасной серную». Груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью услаждайся постоянно. Ну, или там книга «Песнь песни» Соломоновых — это исключительно такой длинный текст, посвященный воспеванию радости супружеской любви. И это свадебные песни, на самом деле. То есть Бог очень хорошо относится к супружеству, он его сотворил, он его благословил. К чему Бог плохо относится, так это к неверности. И проблема будника-то не в том, что у него в жизни что-то есть дополнительное, что Бог не одобряет. А проблема в том, что у него нет в жизни чего-то. У него в жизни нет верности, у него нет любви, нет заботы. А если у него есть верность, любовь и забота, он просто вступает в брак, и в браке все это очень хорошо и одобряется Богом. Мыша, как у одного существа может быть три личности, троица? Это шизофрения. Вы знаете, что может и что не может, мы узнаем, как вам сказать, не всегда из нашего опыта. Вот в моем опыте, например, нет, там, не знаю, черных дыр. И мне про черные дыры и про удивительные явления, связанные с ними, рассказывают там астрофизики в научно-популярных программах. Я, в принципе, могу там сказать, что врут они все, там, эти астрофизики. Напустили на себя умный вид, там нарисовали красивые компьютерные графики, и мне, бедному, втирают там про горизонт событий и прочую ересь. А на самом деле все это выдумки. Потому что я не видел в своей жизни никакого горизонта событий. И я не видел в своей жизни того, о чем они там говорят. Плоской вселенной, тяжелого вакуума, там, воображаемого времени и так далее. Я просто полагаюсь, если им верю, я полагаюсь на их слова, что это компетентные люди. Они годами этим занимаются, они знают, о чем они говорят. Хотя я этого, конечно, не видел. Конечно же, единое существо, обладающее тремя личностями, это что-то, с чем мы абсолютно не знакомы в нашем мире. Мы можем искать какие-то аналогии, и аналогии есть. Мы можем говорить, например, о любящей семье, что она составляет один организм. Но все эти аналогии будут неполными. Но мы знаем из Божественного Откровения, что Отец, Сын и Святой Дух — это Святая Троица. Бог един по существу и троичен в лицах. Так, у нас пришло сообщение. Устал от измен жены, но встретил сестру с такими же проблемами. Стоит ли развестись, чтобы сойтись нам? Вроде как союзники. Вы знаете, не поступай вероломно против жены юности твоей. Это сказано в Священном Писании. Нет, вам не стоит развестись. Если жена согрешила против вас, то Христос прощает, и вы должны простить. Понимаете, человеческие отношения, они всегда, это всегда отношения между грешниками. И когда люди являются супругами, они могут друг другу сделать, причинить много зла и горя, которые не могут причинить посторонние люди, потому что между ними существует такая очень глубокая эмоциональная близость, которая делает их уязвимыми для неправильного поведения друг друга. И это ситуация, в которой человек поставлен для того, чтобы возрастать в вере. Знаете, вот как я слушал проповедь православного священника, он говорил, что венцы, которые возлагают на людей, вступающих в брак, это мученические венцы. Потому что ты вступаешь в брак не для того, чтобы ты был весел и доволен, а потому что ты принимаешь на себя бремя другого человека, ты принимаешь на себя заботу о другом человеке. И как Христос по жизни несет тебя и терпит твои падения, и терпит твой отвратительный характер, и терпит твои грехи, и терпит твою неверность, ты должен относиться так к своей жене. И это аналогия, которая прямо проводится в Священном Писании. Так должны любить мужья своих жен, как Христос любит церковь. И очень может быть, не знаю вашу ситуацию, но очень может быть там ваша жена не права и обращается с вами совершенно недостойно и причинила вам много боли и горя. Такое бывает. Весьма, возможно, большая грешница. Она может быть очень нехорошая женщина. Но как Христос обращается с нами? Вот Христос умер за мои грехи, когда я его не знал, знать не желал. И Христос продолжает пребывать со мной, хотя я спотыкаюсь. И я знаю, что Христос не оставляет меня, когда я оставляю его. И мы должны транслировать вот такое отношение к людям, прежде всего на тех, кто нам близок. И нужно стараться восстановить отношения с вашей супругой. Нужно простить то, чем она согрешила против вас. И нужно подумать, что вы со своей стороны тоже сделали не так. И нужно, знаете, вот очень простой и очень действенный момент – это всегда нужно говорить хорошо о своей жене. И всегда нужно выражать ей благодарность и восхищение. Заслуживает она этого или нет? Нужно восхищаться тем, какая она красивая, умная, и как хорошо она приготовила еду, и вообще высказывать ей свою позитивную оценку. Независимо от того, какие у вас накопились обиды и претензии. У вас могут быть справедливейшие обиды и претензии, что там действительно себя там повела возмутительно, но перешагните через это и начните ее восхвалять, начните ее приветствовать, начните ее позитивно оценивать. Отнеситесь к ней так, как Христос относится к вам, когда вы падаете и грешите. Знаете, мне сейчас всплыло такое, знаете, сравнение. Я как-то был новообращенным христианином, мне попали в руки, я был в одном, беседовал с людьми из одного служения против абортов за жизнь, и там лежал журнал американский, который такой правоэфистский, и там была статья «Что делать женщине, которая вот сделала аборт?». То есть категорически против, они постоянно пишут о том, что это убийство, это страшный грех. Что делать, если сделала все-таки? И я открываю, мне любопытно, я читаю, там, худо-бедное, значит, со своим, тогда я еле-еле понимал английский, но вот я понял, что первое, что ей советует автор статьи, это не прекращать общение со своим небесным отцом. Меня это тогда неприятно поразило, но она только что убила своего ребенка. Он и говорит, не прекращай общение со своим небесным отцом. Потом я понял, Евангелие — это про это. Про это, что человек, который тяжко согрешил, он может покаяться и получить прощение там тут же. Тут же. И важно, чтобы человек не приходил в отчаяние от своего греха, а принимал это прощение, жил дальше. И когда мы понимаем, как Христос с нами поступает, что мы грешим, мы оскорбляем его, мы обращаемся с ним совершенно по-свински, но он всегда ищет нас принять и простить. Мы научаемся транслировать это отношение на других людей. И оно нам понадобится, потому что мы сами грешные люди, другие люди тоже грешат. Мы грешим против других людей. Мы грешим против наших близких. Наши близкие грешат против нас. И когда мы полагаемся на Христа, мы видим, что все грехи могут быть прощены. Христос нам прощает все наши грехи. Мы можем простить все грехи нашим ближним. И ни в коем случае не нужно, конечно, понимаете, развод в этом отношении – это страшное поражение. И в этом отношении, понимаете, когда... Ну, бывают ситуации, когда женщина уходит от мужчины, который ее просто там, не знаю, физически бьет. И тут уже ничего не поделаешь. Она не обязана дать себя убить. Но мужчина — это человек, который является главой семьи. Когда он уходит, он сдается. Это страшный провал. И поэтому, конечно же, вам нужно оставить вашу сестру в статусе сестры именно, что она вам только сестра и больше никто. И если вы чувствуете, что у вас возникают романтические отношения, ни в коем случае их не развивать, не сообщаться. И искать помощи Бога, искать помощи людей в том, чтобы примириться с вашей женой. Простить ее, в чем она не права. Еще есть сообщение. Михаил пишет, насчет троицы и шизофрении, ограниченному существу, такому как человек, невозможно осознать трансцендентальную природу Бога. Да даже не только Бога, понимаете. Я пытался читать научно-популярную литературу по физике, ну как, книжки Хокинга, я пытался читать Стивена нашего, и я жутко торможу. То есть там, в принципе, я могу понять страницу, если я прочитаю ее 4 раза, потом еще залезу в интернет, посмотрю, какие термины он использует, что он вообще имеет в виду. В общем, это с огромным скрипом у меня идет. То, что я не могу этого осознать, это же не значит, что он там не прав. Я полагаю, что он все-таки специалист, он разбирается в том, что он говорит. И то, что я чего-то не понимаю, совершенно не критерий истины. То, что я не понимаю там, доктрины там, воображаемого времени, но это же не значит, что сама себе доктрина ложная или бессмысленная. Значит, что люди вообще, специалисты, находят ее осмысленно и ей постоянно пользуются. Наверное, если, когда я более так сяду и напрягу мозги, я ее уразумею в конце-то концов. И тем более, когда мы говорим о Боге, о реальности гораздо более высокой, чем любые физические реальности, конечно, мы можем не понимать. Мы не должны ставить... это должно быть понятно. Да, с какой стати это должно быть понятно? Конечно же, это превосходит наше понимание. Даже там теоретическая физика превосходит мое понимание. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, это Дмитрий. Вот все-таки 2 вопроса уточнения. Во-первых, вот не кажется ли вам, что делаете троицу как бы такой эзотерической, если вы ее считаете, что там, ну, она, например, несравнима с семьей, хотя, по-моему, как раз он открывается как отец и сын. И опять же вопрос про семью. Вот разве вы считаете, что существует какое-то алгоритмическое решение в случае изменяющей жены? Потому что, мне кажется, человек должен по наитию сам понять, где кончается таинство брака, да, и можно поставить только 2 щеки, а третьей нет. И все равно, что там блудницы забирают твое имущество, а они верная жена забирает твою жизнь, и в какой-то момент человек должен именно расстаться.
Нет, если она свалила с концами, то значит свалила, и тут уже это ее выбор. Но, вот есть, например, пророк Осия в Библии, где ему Бог говорит, возьми себе жену блудницу и детей блуда. То есть у него там какая ситуация? У него жена, и жена его спит с кем угодно, кроме него. И она там где-то ходит там по каким-то непонятным мужикам, и фактически, ну да, она ему не жена уже, фактически он один сидит. И понятно, что она абсолютно его опозорила, и его предала, и все, у него, по справедливости говоря, никаких обязательств по отношению к ней быть не может. Но потом наступает момент, когда она уже утомилась, и она просит, чтобы он выкупил ее у мужика, с которым она теперь живет. Он приходит, ее выкупает и берет ее себе в дом. И ему, значит, говорят, ты что вообще? Ты понимаешь, она тебя с грязью смешала, а ты ее обратно берешь в дом, как ни в чем не бывало, у тебя вообще гордость-то есть какая-то мужская. И он им на это произносит речь о том, что вот вы по отношению к Богу ведете себя, как эта неверная жена. Что Бог заключил с вами завет. Бог является супругом избранного народа. Бог вас любит, Бог о вас заботится, а вы ему не верны. Вы изменяете там, ему там, с другими божествами, вы грешите, вы ведете себя безобразно, но... милосердие Бога настолько велико, что если вы утомясь своими безобразиями, наконец к нему придете с покаянием, он вас примет. Это вот похоже на новозаветную притчу о блудном сыне. Но там в качестве блудного сына выступает вот эта блудная жена. То есть в человеческих отношениях всегда очень важно прощать. И прощение — это не ситуация, когда вы дулись на пустом месте и перестали дуться. Это не прощение. Это просто вы перестали дуться на пустом месте. Прощение — это когда вас действительно обидели, когда с вами действительно обошлись плохо и несправедливо. И вот прощается реальный тяжелый грех. И в этой ситуации надо искать прощение. Потому что, ну, да, вот ситуация, если она просто ушла и с концами, ну, ушла, да. Тут уже ничего с ней не сделаешь. А если она живая отвернуться, ну, значит, надо ее принять, и это хорошо, и это угождает Богу, и это подражает Иисусу Христу.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Алексей спрашивает. Очень многих вопросов беспокоит не только меня. В чем смысл выбора человека, если Бог видит все, что было и что будет после? За что именно его наказывают или поощряют в этом случае? Как именно человек проявляет свою волю, если она исходит из него, и он с собой обусловлен? Понимаете, что такое свободная воля? Свободная воля означает, что человек является автором своих решений. То есть, что решение принимаю я в конечном итоге. Я подвергаюсь различным влияниям, конечно, я принимаю решение в определенных условиях. У меня, конечно, возможности этих решений ограничены, если я там не говорю по-португальски, я не могу внезапно заговорить. Но всегда я являюсь автором моих решений. Это свободная воля. Бог знает, каковы мои решения. Он их знает от вечности. Но он не принимает этих решений за меня. Понимаете? То есть знать и определять — это разные вещи. Бог знает мои решения, но не предопределяет их. Иногда людей подводит такая картинка мысленная, что они себе представляют Бога как драматурга, который сел, расписал скрипт где-то в начале веков, а потом все этот скрипт выполняют. Но ошибка тут в том, что для актера причиной, по которой он произносит именно эти слова, является то, что они написаны в сценарии. Для человека причиной, по которой он произносит эти слова, является его собственное решение. Бог не решает за нас, как мы поступаем. Мы решаем. Но Бог обладает всеведением. Бог знает, как я поступлю. В этом отношении можно отметить, что большинство богословов видят Бога вообще находящимся вне времени. То есть Бог вездесущ во времени, как он вездесущ в пространстве. И Бог не предвидит где-то в прошлом. Не то, что Бог сел в какой-то точке в прошлом и оттуда все предвидел. А то, что Бог вообще находится вне времени. И Бог видит все наши события как бы сверху. Вот мы движемся по прямой, Бог видит всю эту прямую сверху от начала до конца. И, конечно, да, действительно, Бог знает все наши поступки, и Бог знает, кто в итоге спасется и кто в итоге погибнет, но это не, его знание не устраняет нашей активности. Он знает, но не предопределяет в этом отношении. Наши поступки не детерминированы решением Бога. Бог предоставил нам свободную волю. Бог, безусловно, знал, что Иуда предаст Спасителя за 30 серебряников, об этом есть пророчество. Бог знал, что воины будут делить его одежды, бросать жребий. Тоже это предсказано. Но эти поступки они совершили по своей свободной воле. То есть Бог не заставлял их поступать таким образом. И поэтому мы обладаем свободной волей в том, что мы являемся авторами наших поступков. Бог, конечно же, о них все знает. Свободная воля не означает, что мы можем нарушить всеведение Бога и выкинуть какой-нибудь такой кунштюк, который Бог не знает заранее. Бог знает. Но что бы мы ни делали, мы всегда делаем это по своей свободной воле. И поэтому мы несем, конечно, ответственность за наши поступки, хотя, конечно, Бог о них знает. Но принимаем решение мы сами. Не Бог за нас принимает решение. Степан спрашивает, как показать атеисту, что роботы и ЭВМ не обладают сознанием? Ну, а как доказать анимисту, что деревья не обладают сознанием? Ну, вот он, допустим, в рамках своей системы верований предполагает, что деревья обладают сознанием. И что мы ему скажем? Ну, мы ему скажем, а почему ты так решил? У тебя есть какие-то позитивные свидетельства, что они обладают сознанием? А вот точно так же бремя доказательства того, что какие-то еще объекты, кроме людей, обладают сознанием, это бремя лежит на том, кто такое утверждение выдвигает. Если ты считаешь, что компьютер обладает сознанием, ну хорошо, обоснуй. На самом деле, конечно же, компьютер обладает сознанием не больше, чем электродрель обладает сознанием. То и другое является инструментом, который люди, обладающие сознанием, сделали в своих целях. И, конечно, компьютер — это удивительная штука. Там, с ним можно вступить в общение, завести там тамагочи. Этот тамагочи будет там трогательно мяукать, просить кушать, еще что-нибудь делать. Но мы понимаем, что это же не является там живым существом, и тем более не является сознательным существом. Что все сознание и вся жизнь, которая есть в компьютере, она туда внесена создателями компьютера и программистами. Что это просто продолжение человеческого разума. Точно так же, как вот, знаете, ну, я приводил этот пример, когда белые индейцы стали взаимодействовать в Америке, они всегда конфликтовали, иногда достаточно мирно уживались, то индейцы обнаружили, что белые разговаривают с бумагой. Это их глубоко поразило. Они там берут, им приносят конверт, они раскрывают конверт и начинают с этой бумагой беседовать. И эта бумага им сообщает о событиях, которые произошли где-то далеко. И это была просто техника письма. И люди разговаривали не с бумагой как таковой. Они общались со своими корреспондентами, которым эти письма присылали. И, конечно, бумага менее всего была собеседником. Она была просто техническим средством, при помощи которого осуществлялось собеседование. Вот точно так же компьютер не является нашим собеседником. Компьютер является всего-навсего техническим средством. Если вы там посмотрите эту же лекцию, беседу нашу в записи, вы не будете беседовать с компьютером. Вы будете со мной общаться, а не с компьютером как таковым. Компьютер — это только средство нашего общения. Иисус сказал не разводиться, кроме вины прелюбодеяния. Да, и вина прелюбодеяния, она составляет возможность. Возможность, когда действительно одна из сторон просто свалила фактически. Но есть то, что можно, в принципе, сделать, то, что тебе допустимо, разрешено, и есть то, что будет угодно Богу. Вот это как, не знаю, с пожертвованиями на благотворительность. Ты, в принципе, там не обязан эти деньги потратить именно так. Но ты хорошо поступишь, ты обрадуешь Бога, если ты эти деньги отдашь на благотворительность. Человек, который прощает изменившую жену, он поступает хорошо и правильно, угодно Богу, он подражает Иисусу Христу и действует так, как Христос действует в отношении него самого. Так, пришел такой вопрос. Должен ли христианин выступать против зла или его нужно спокойно игнорировать? Вы знаете, в чем проблема? В том, что зло, оно представлено людьми, которые выступают против зла. И вопрос в том, что вы конкретно собираетесь делать-то против зла. Вот есть, ну, я читал, например, историю про священника, который поехал в район, где было много очень наркоманов, и он против этого зла боролся тем, что он общался с этими наркоманами и как-то возвращал их к жизни. То есть человек боролся со злом. Но он боролся не тем, что он там с кем-то дрался. Он боролся тем, что он помогал людям. И вот бороться со злом, побеждая зло добром, как говорит апостол. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день.
У меня к вам вопрос такой. Значит, вот смотрите, в угарицком мифе, в угарицкой мифологии богиня Анат, она сестра бога Баала, она ритуально уничтожает бога смерти Мота таким вот образом, я цитирую. Она разрубила его мечом, сквозь сито просеяла, сожгла на огне, значит, размолола жерновами мельницы, рассеяла по полю, чтобы птицы склевали его останки. Но это, значит, у нас описание, описан здесь архетипический ритуал расчленения бога плодородия. И вот как Моисей уничтожал золотого тельца. Тоже цитирую. «Моисей взял тельца, которого они, то есть евреи, сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал, значит, его испить сынам Израиля». Но здесь явно библейский эпизод, по-моему, списан с угарицкого мифа, и я хочу обратить сразу ваше внимание, вы часто тут сравниваете, говорите про бороду и усы, тут про бороду и усы ничего тут не сказано.
Честно говоря, я не вижу параллели вообще в данном случае. Я в одном случае имеется в виду такой обряд восстановления плодородия, в другом случае, наоборот, имеет место уничтожение этого самого идола, там, тельца, и подчеркивается, что идол, этот телец, это что-то такое отвратительное, что должно быть уничтожено, стерто в порошок, и всячески приведено в ничто. То есть я тут вообще не усматриваю никакой параллели. Михаил пишет, как победить зло в себе, злые мысли и злые намерения. Я понимаю, что это грех, но иногда происходит абсолютно неосознанно. Ну, прежде всего, полагаться на то, что Христос прощает нам эти злые намерения и их отбрасывает. Конечно, это уже вопрос более пастырский, это уже вопрос более относящийся к аскетике, но вот то, что я осмелился бы сказать от своего лица, это то, что нужно взирать на Христа и подражать Ему. Радоваться тому, как Христос простил вас, и подражать Ему. Алексей спрашивает, насколько допустимо для воцерковленных идти и протестовать? Частично вы ответили в начале, но это актуальный вопрос. Это зависит, понимаете, христианин — это законопослушный человек. Если христианин хочет выразить свое мнение, в том числе мнение там какое-то критическое, вот против чего-то я хочу выступить, то он использует для этого законные возможности. Если существует, там проходит некие согласованное законное собрание, на котором люди выходят, там выражают свое мнение, то и на здоровье. Выходить на согласованные митинги, подавать в суды, доводить свою точку зрения до оппонентов там, через социальные сети, это все на здоровье до тех пор, пока человек ведет себя в рамках закона. И вот в рамках закона, когда мы проявляем наше законопослушание, гражданскую ответственность, это сколько угодно. А вот когда речь идет уже о нарушении закона, вот от этого нужно уже уклониться. То есть, когда вас зовут на какое-то заведомо несанкционированное собрание, или вас там зовут с кем-нибудь подраться, или еще что-нибудь сделать явно противное гражданским законам, то нет. Если речь идет о том, чтобы добиваться своих целей, в том числе политических целей, в рамках существующего законодательства, то это на здоровье, конечно, люди имеют полное право. То есть, если, скажем, там какой-то согласованный митинг, то на него можно, конечно, прийти без каких-либо проблем. Это ни в коем случае не будет грехом. И я хотел бы, конечно, отметить, что христианская вера не предписывает нам какой-то политической позиции. Христиане могут занимать разные политические позиции. Это совершенно нормально. То, что человек там не разделяет, допустим, моей оценки политической ситуации, это ни в коем случае не делает его там плохим христианином. Ни в малейшей степени. И говорить о том, что какая-то политическая позиция, она христианская, а какая-то нет, это мы были бы в опасности употребить имя Божие в суе. Но, что можно сказать, христианин — это законопослушный гражданин, и он свою позицию политическую, ту или иную, призван отстаивать в рамках закона. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Ну, я хотел бы, так сказать, обратить внимание на два коротких обстоятельства. Ну, во-первых, последовательность действий в этих двух ритуалах описана одна и та же. Во-вторых, все-таки это в угаритском мифе это архетипический ритуал именно расчленения Бога. Ну и последний вот вопрос, в чем хочу спросить. А зачем же Моисей давал испить сынам Израилем это золото в воде? Получается, что он как бы, чтобы оно проросло, что ли, у них?
Ну, смотрите, вообще в повествовании Моисея золотой телец — это что-то плохое, это что-то такое, от чего избавляются. Люди тяжело согрешили тем, что они этого тельца воздвигли. Поэтому сравнивать этого тельца с ситуацией, где там наоборот, какое-то позитивное божество, это достаточно бессмысленно. Альберт спрашивает, как побороть обиду и, не обиж... и как не обижаться. Ну, нужно признать, что обида, вообще, когда мы обижаемся, мы демонстрируем гордыню. Гордыню, то есть такое болезненное распухшее самолюбие, что все должны меня на руках носить. Мне никто ничего не должен, на самом деле. И я, то, в чем я нуждаюсь, вот, то принятие и признание, я имею в Иисусе Христе. И, знаете, если мы безопасны в Иисусе Христе, если мы понимаем, что Бог нас принимает в Иисусе Христе, то мы гораздо более, мы гораздо менее уязвимы для обид. То есть мы уже понимаем, что мы к другим людям можем относиться с милосердием, можем воспринимать их не как угрозу, а то, что, ну да, там человек так себя ведет, но это уже его несчастье, это уже его проблема, которая заслуживает сострадания. Так, еще у нас сообщение. Михаил, христиане давно отрезаны от иудаизма, ломать. Церковь пыталась занять место еврейского народа, ловко придумала антисемитскую теорию замещения, но не сумела добиться своей цели, поэтому в истории церкви существовало два варианта христианского отношения к еврейскому народу: либо мучить, унижать, убивать иудеев, либо тупо игнорировать иудеев. Вопрос, что сегодня у христиан и евреев общего? Общее — это священное писание Ветхого Завета, то, что называется Танах. И я помню, как мне в руки попал, когда я работал в христианской библиотеке, мне в руки попал иудейский перевод Танаха. Наверное, он есть в интернете, я не уверен, но, скорее всего, есть. И там все пророчества о приходе Мессии, они там есть. Ну, по-другому немножко переведены, но они там есть. И в этом отношении еврейский народ, он, именно иудеи, исповедующие иудеи, они выполняют свою миссию в мире, они являются свидетелями Ветхого Завета. Ну и предсказано, что в конце времен весь Израиль спасется. То есть весь Израиль обратится к своему Мессии, то есть к Иисусу Христу. Может ли христианин быть сторонником социализма или обязательно выступать за капитализм? Смотря что имеется в виду. Если говорить об устройстве экономики, при котором там государство владеет средствами производства, то есть такая социалистическая экономика, то это вопрос вообще не религиозный. Это вопрос касающийся того, как работает экономика, и в разных обществах он может по-разному решаться. И, в принципе, христианин может, конечно, быть сторонником государственной экономики. Другое дело, что, ну, лично я не считаю такой экономики эффективной. Я при ней жил часть своей жизни, и это не работает просто. Но это не вопрос веры, понимаете? Не вопрос веры, конечно. И человек, который считает, что должна быть там тотально государственная собственность на средства производства, я думаю, что он не прав, но не прав-то не с точки зрения христианской веры, он не прав с точки зрения экономики, это не работает. И я понимаю, что могут быть совершенно разные точки зрения между христианами на допустимую меру участия государства в экономике, например. И более того, в разных обществах будут разные ответы. А, например, там, не знаю, в ряде стран, там у нас или там в Латинской Америке, там огромный разброс в стартовых условиях, и там есть часть населения, которая зажиточная, и часть населения, которая живет в глубокой нищете. И там какие-то государственные программы помощи беднейшим своим населению неизбежны, потому что, ну, иначе они не вылезут из нищеты никогда. И в каких-то условиях, наоборот, нужно, чтобы государство лезло как можно меньше, и все там трудились и просто обогащали себя и друг друга. Это вопрос уже экономики, это не вопрос веры. Другое дело, что в истории социалистические общества, они строились в рамках активно-богоборческих, активно-враждебных христианству идеологий. То есть вот уже быть христианином и сторонником коммунизма невозможно, потому что марксизм-ленинизм — это конкретно атеистическая идеология. Вот тут уже не получится. То есть христианин может быть сторонником государственной собственности на средства производства. Я с ним не соглашусь, но он не еретик, потому что не вопрос вероисповедный. Но вот быть именно сторонником коммунизма как идеологии, которая принципиально постулировала, что Бога никакого нету, ну, это невозможно. Нельзя быть одновременно в этом отношении нашим и вашим. Как понять, принял ли Бог твое покаяние? Нужно смотреть просто на обетование в Священном Писании. Если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть мы смотрим в Писание и принимаем то, что Бог нам сказал. Да, слушаю вас.
Это снова Станислав Сергей Львович. У меня из другой оперы вопрос. Значит, на прошлой неделе, это вопрос по поводу свободы воли. На прошлой неделе вы, значит, определили свободу воли как способность человека самостоятельно обратиться к Богу или, по крайней мере, способность самостоятельно отозваться на Божью благодать. И вы сказали, что, значит, есть три школы богословские. Некоторые говорят, что человек сам может, другие, что с помощью благодати. И третье, что это, значит, способность убитая грехом, я почти вас цитирую, и благодать решает, то есть благодать делает всю работу. Но вот что касается третьей школы, третьей версии, благодать, которая делает всю работу, а человек только исполнитель, она совершенно ничем не отличается от человека, который программирует и создает компьютер.
А, нет, как раз вот нет. Вот третья версия, это такой, значит, кальвинизм, который восходит еще к блаженному Августину, она не предполагает, что Бог принимает решение за человека. Не. В смысле принятия решения у человека остается свободная воля, но Бог возрождает человека. Понимаете? Бог пробуждает сердце человека, после этого человек принимает решение обратиться к Богу. Но это примерно как человек, молодые люди влюбились, и они приняли решение вступить в брак. Любовь часто воспринимается как что-то такое, что на них свалилось. Это дар, это не то, что они сами себе произвели. Но дальше они, исходя из этого дара, принимают решение вступить в брак. То есть речь не идет о программировании ни в коем случае. Я не на все вопросы отвечу, я их просто сохраню для следующего раза, но мне уже пора уходить. Большое спасибо вам за вопросы, до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.